Москве 8 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 25 мая, четверг. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Марк Крутов.
«Радио Свобода. Новости».
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. В Сочи открывается саммит России и ЕС. Верховный суд рассмотрит жалобу прокуратуры на решение по иску адвокатов Михаила Ходорковского. Из России выслан сотрудник посольства Швеции. В Сочи сегодня состоится саммит России и ЕС. Одна из главных тем переговоров – сотрудничество в сфере энергетики. Ожидается также, что стороны подпишут соглашение о смягчении визового режима. Президент России Владимир Путин и лидеры европейских стран обсудят также ряд международных вопросов, в том числе проблему ядерной программы Ирана и урегулирование ближневосточного конфликта. Из России выслан сотрудник посольства Швеции. Об этом сообщило шведское радио. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Скандинавии Сергей Джанян.
Радио Швеции, ссылаясь на источники шведского МИД, сообщило о том, что сотрудник посольства Швеции в Москве был объявлен российскими властями персона нон грата и выдворен из страны. По имеющейся информации, речь идет о молодом дипломате с отличным знанием русского языка, игравшем, несмотря на свой невысокий ранг, важную роль в работе шведской дипломатической миссии, сообщает Радио Швеции. По сведениям журналистов, высылка шведского дипломата была предпринята Москвой в ответ на арест февраля этого года по подозрению в шпионаже российского биолога Андрея Замятнина. Обвинения в адрес ученого не подтвердились, однако Замятнин был вынужден покинуть Швецию, поскольку иммиграционные власти решили не продлевать его рабочую визу. В МИД Швеции, куда обратился за комментариями корреспондент «Радио Свобода», отказались подтвердить либо опровергнуть информацию о высылке своего сотрудника из России. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для «Радио Свобода».
Кассационная коллегия Верховного суда России рассмотрит жалобу Генпрокуратуры, оспаривающую решение судей по иску адвокатов Михаила Ходорковского. Истцы добились изменения порядка свиданий заключенных со своими адвокатами. Согласно решению, эти встречи теперь могут осуществляться и в рабочее время. Прокуратура считает, что свидания заключенных с адвокатами не являются работой и должны происходить в часы, отведенные осужденным для отдыха. Еще с одной российской военной базы в Грузии начался вывод войск. Сегодня из Батуми вышел первый эшелон с имуществом 102-й базы Министерства обороны. Ранее первый поезд с военной техникой и боеприпасами покинул другой грузинский город Ахалкалаки. Срок окончательного вывода войск, установленный договором между Россией и Грузией, конец 2008 года. Украинский парламент, Верховная Рада, сегодня соберется на первое заседание после выборов 26 марта. По результатам голосования избирательный барьер преодолели 5 партий, но ни одна из них не получила достаточного количества голосов, чтобы сформировать правительство. Ожидается, что на первом заседании парламента 5-го созыва выступит президент Украины Виктор Ющенко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь выступил с предостережением в адрес Запада. «Если враги нападут на Иран, — сказал он, — они получат историческую пощечину». Одновременно Ахмадинеджад объявил.
«Наш народ, благодаря настойчивости и трудолюбию, покорил высочайшие вершины науки. И сегодня я с гордостью объявляю, что Иран обладает полным ядерным циклом для мирных целей»,
— сказал президент Ирана. Канадская газета National Post извинилась за публикацию статьи, в которой утверждалось, что немусульманское население Ирана будет обязано носить специальные метки на одежде. Представители газеты подчеркивают, что это утверждение неверно, и отмечают, что редакция не проверила сведения должным образом. Статья о планах Ирана обязать евреев, христиан и других немусульман носить цветные метки на одежде вызвала резкую реакцию мирового сообщества. В среду посол Канады в Тегеране был вызван в Иранское министерство иностранных дел. В Нью-Йорке суд присяжных признал выходца из Пакистана виновным в подготовке теракта в метро в 2004 году. 23-летний Шахавар Матин Сирадж утверждал, что стал жертвой провокации, устроенной полицейским информатором. Подсудимому грозит пожизненное заключение. Международные миротворческие войска уже сегодня могут прибыть в Восточный Тимор, чтобы помочь властям подавить волнения, возникшие между действующими и уволенными из армии солдатами. Больше всего миротворцев направляет Австралия, около 1300 человек. Ожидается также прибытие миротворцев из Португалии и Новой Зеландии. Беспорядки вспыхнули после того, как из армии Восточного Тимора была уволена почти половина военных, участвовавших в забастовке протеста против жесткой военной дисциплины. В результате перестрелок в столице государства Дили погиб по меньшей мере один человек. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт выступил в среду в Конгрессе США. Одной из главных тем его речи были перспективы урегулирования израильско-палестинского конфликта. Ольмерт вновь заявил, что Израиль не намерен вести переговоры с палестинским правительством, сформированным радикальной группировкой «Хамас».
У власти в палестинской автономии стоит «Хамас», организация, приверженная оголтелому антисемитизму, прославляющая террор и уничтожение государства Израиль. До тех пор, пока «Хамас» не откажется от этих принципов, он не может быть партнером на переговорах,
сказал израильский премьер.
Радио «Свобода», новости.
Пожар в грузовом терминале международного аэропорта в Стамбуле потушен. От отравления угарным газом пострадали 3 человека. Для борьбы с огнем пожарные использовали специальную авиацию. Из аэропорта были эвакуированы 100 людей. Что послужило причиной пожара, пока неизвестно. Речевой самописец аэробуса А-320, поднятый в среду со дна Черного моря, может быть сильно поврежден, говорит председатель Межгосударственного авиационного комитета Татьяна Анодина.
Бортовой самописец вот параметров, он действительно нормальным, как мы полагаем, состоянии, хотя его еще не осматривали, он твердотельный, и это мы установили по документации. А речевой, звуковой самописец, он на магнитной ленте, и поэтому он более сильно подвержен воздействиям.
Сказала Татьяна Анодина. Первый черный ящик был поднят на поверхность в понедельник. Пассажирский самолет армянской авиакомпании потерпел катастрофу 3 мая у берегов Сочи. Погибли 113 человек. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы всегда можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Марк Крутов.
В Москве 8:07. Время узнать о погоде. В ближайшие сутки центральные Черноземья и прилегающие к нему области Центрального района Российской Федерации Средняя Волга окажутся на пути южного циклона, отмечают синоптики. Пройдут ливневые дожди, местами сильные, с грозами и шквалистым ветром, не исключен град. По северным областям проходят пути скандинавских циклонов с их дождями и прохладой. На юге европейской территории России теплые азорские антициклоны спасают от непогоды. Там дожди идут только в горах, а днем на равнинах Северного Кавказа становится жарко. Сегодня в Санкт-Петербурге днем кратковременный дождь, температура от 15 до 17 градусов тепла. В Москве максимальная температура около 18 выше нуля, ветер западный 5-10 метров в секунду, давление 745 миллиметров ртутного столба.
В Москве 8:08. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Саммит «Россия-Европейский Союз». Скандал в Нидерландах, связанный с лишением гражданства одного из депутатов парламента. Борьба за личные права в Америке.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В российских школах сегодня последний звонок. Выпускники будут отмечать предстоящее расставание со школами. В продолжение этой темы сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, дорого ли вам обходится обучение детей в школе. Мы ждем ваших сообщений на пейджер. В Сочи сегодня открывается саммит «Россия-Европейский Союз». Ожидается, что в ходе переговоров будут подписаны соглашения об облегчении визового режима и о реадмиссии. А уже в январе будущего года эти документы будут ратифицированы. О других главных темах саммита «Россия-Евросоюза» и о взаимоотношениях России и Европы корреспондент радио «Свобода» Михаил Соленков побеседовал с главой Комитета России в Объединенной Европе, депутатом Государственной Думы Владимиром Рыжковым.
На ваш взгляд, какие главные вопросы будут обсуждаться на саммите «Россия-ЕС»?
Они уже известны, эти 3 главных вопроса. Первый вопрос – это вопрос будущего договора между Россией и Европейским Союзом. В силу того, что нынешний договор заканчивается в 2007 году, то есть на будущий год. А вторая тема – это упрощение визового режима между Россией и ЕС. И третья тема – это энергетика.
Как вы считаете, насколько далеко удастся продвинуться по упрощению визового режима?
Насколько мне известно, уже основные договоренности достигнуты, и будет подписано общее соглашение о о том, что России не коснется, и российских граждан не коснется удорожание виз, и визы будут стоить во всех европейских странах максимум 35 евро за визу, что, в общем-то, нормально. Российские визы для европейцев стоят гораздо дешевле. Вот. И сохранится вот та договоренность, которая была уже раньше достигнута, об упрощенном визовом режиме для ученых, студентов, дипломатов и бизнесменов. Так что я думаю, что все договоренности будут достигнуты, подписаны, и для российских граждан будет достаточно комфортный режим визовый для Шенгенской зоны и для Европейского Союза.
Как вы считаете, энергетика займет какое-то место на...
Энергетика будет важную роль играть на этих переговорах, потому что готовится саммит Большой Восьмерки в Петербурге в июле, и там готовится меморандум Большой Восьмерки по энергетике специальный, где будут сформулированы принципы энергетические для будущего. И на саммите Большой Восьмерки будет принимать участие и Хосе Мануэль Баррозу, глава Еврокомиссии, и представитель страны, председательствующей в Европейском Союзе. Так что энергетика сейчас очень важная тема. Пока есть разные подходы у России, у Европейского Союза. Россия рассматривает энергетику как страна-поставщик, а Европа рассматривает, ну, является страной-потребителем энергетических ресурсов. И совершенно разные подходы. И поэтому будет попытка найти какой-то общий подход. Хотя я не думаю, что это получится, вот, по крайней мере, сейчас, завтра в Сочи.
С депутатом Владимиром Рыжковым беседовал корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
В Москве 8:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, о чем пойдет речь в этом выпуске?
В частности, о выборах в Российской академии наук. Они прошли вчера на общем собрании. Речь идет о выборах новых академиков и членов-корреспондентов РАН. Сегодня должны быть оглашены результаты. Между тем, уже многие аналитики, да и сами академики, поспешили окрестить эти выборы беспрецедентными. Еще никогда в стены Академии не стремилось так много чиновников, депутатов, вице-губернаторов, генералов ФСБ, да и просто людей, имеющих к науке весьма отдаленное отношение, пишут новые известия. По словам многих академиков, руководство РАН, протаскивая в Академию чиновников, стремилось заручиться поддержкой во властных структурах в преддверии серьезной реформы финансирования российской науки. Подобная ситуация вызвала в Академии серьезное обсуждение, обернувшееся не шуточным скандалом. Наиболее отчаянные головы обвиняли президиум чуть ли не в торговле научными званиями, что способствует подрыву доверия к высокому статусу Академии. Между тем, «Известия» пишут, настоящая сенсация этих выборов в том, что уже на первом этапе все эти ВИПы не собрали нужного числа голосов и вышли из гонки. Особняком на этом фоне стоит поступок председателя счетной палаты Сергея Степашина, который после критики в СМИ снял свою кандидатуру, хотя прошел голосование на секции. Труба обошла Байкал и президента. Публикация на первой полосе независимой газеты. Нефтепровод «Восточная Сибирь, Тихий океан» будет проложен в 400 километрах от озера Байкал. К такому решению пришла компания «Транснефть» после того, как президент России Владимир Путин 26 апреля запретил ей прокладку трубопровода в 800 метрах от Байкала и поручил провести трубопровод не ближе, чем в 40 километрах от озера. Вчера стало известно, что новый маршрут одобрила администрация Иркутской области. Вчера российско-грузинские отношения получили новый негативный стимул, пишет об этом газета «Время новостей». Москва позволила бывшему руководителю информационно-разведывательной службы Грузии Игорю Георгадзе провести открытую пресс-конференцию. «Ой, цветет крапива». Публикация на первой полосе «Времени новостей». Газета «Известия». Вчера депутаты Мосгордумы в первом чтении приняли кодекс города об административных правонарушениях. Кондуит, систематизировавший все карающиеся штрафами правонарушения, предусмотренные городским законодательством, принесет москвичам «приятную» в кавычках неожиданность. Количество проступков, за которые столичные власти будут бить нас рублем, заметно возрастет. Депутаты, пользуясь случаем, внесли в перечень 64 новых штрафа. Московские власти нашли 177 сравнительно честных способов отъема денег у населения. Газета «Известия». Санитары рынка так озаглавлены публикации на первой полосе новых известий. На вчерашнем заседании правительства глава Минэкономразвития Герман Греф выразил готовность удвоить ВВП к 2010 году в отдельно взятом секторе в сфере малого бизнеса. Для этого он, в частности, предложил передать контроль на потребительском рынке, который сейчас осуществляет милиция, под ведомство Геннадия Онищенко. Эксперты и предприниматели сомневаются, что от этой рокировки что-то изменится. Мало того, бизнес опасается, что новая метла обернется для него новыми поборами.
Спасибо, Валерия. Сегодняшние российские газеты в обзоре Валерии Шабаевой. В Москве 8:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Сочи сегодня проходит саммит России и Евросоюз. Ожидается подписание соглашений в энергетической сфере и договора о смягчении визового режима. Из России выслан сотрудник посольства Швеции. Украинский парламент 5-го созыва сегодня соберется на свое первое заседание. Начался вывод российских войск еще с одной военной базы в Грузии, в Батуми. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 в эфире «Радио Свобода. Час прессы». Тема программы – первый день работы нового украинского парламента. Участвуют главные редакторы интернет-агентства «Главред» Виктор Шлинчак и интернет-газеты «Сейчас» Сергей Руденко. Ведет программу Виталий Портников. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
8:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
А ждет нас блок заокеанских новостей. Это будет баскетбол и хоккей, если не ошибаюсь.
Да, Никита, в Национальной баскетбольной ассоциации состоялся первый финальный матч Западной конференции, в котором Феникс обыграл Даллас 121-118. А в Национальной хоккейной лиге на выход в финал Кубка Стэнли на Востоке претендуют Баффало и Каролина. Сегодня в третьей встрече этих команд выиграл Баффало 4-3 и вышел вперед в серии до 4 побед 2-1. У победителей голевой передачи отметился Максим Афиногенов. На молодежном чемпионате Европы по футболу в Португалии в среду прошли первые матчи в группе «Б». Сборная Украины одержала сенсационную победу над командой Голландии 2-1. И в следующем матче ей предстоит сыграть с действующим чемпионом континента командой Италии. Итальянцы вчера по ходу встречи уступали сверстникам из Дании 1-3, но смогли сравнять счет, причем последний гол забили уже в добавленное время. Сборная Франции стала победителем международного турнира в Тулоне среди команд, составленных из футболистов не старше 20 лет. В финале французы в серии послематчевых пенальти выиграли у сверстников из Голландии 5-3. Многократный чемпион России по баскетболу ЦСКА близок к победе и в нынешнем розыгрыше. Вчера в Москве во втором матче финальной серии ЦСКА выиграл у подмосковных «Химок» 81-68. И счет серии до 3 побед стал 2-0 в его пользу. На командном чемпионате мира по теннису, проходящем в Дюссельдорфе, в среду были сыграны матчи второго тура в синей группе. Сборная США уступила команде Чили 1-2, а сборная Хорватии в упорном поединке сломила сопротивление испанцев 2-1. Таким образом, в субботу в последнем туре чилийцы и хорваты разыграют место в финале. Тем временем в Париже продолжаются отборочные матчи второго в сезоне турнира серии «Большого шлема» Ролан Гаррос. Россиянин Евгений Королев выиграл у немца Вернера Эшойера и вышел в третий круг квалификации. А вот другой представитель России Игорь Куницын не смог одолеть француза Людвига Пелерина. В первом круге у женщин и семи россиянок, которые выступали вчера, лишь трое пробились в следующий раунд. Это Галина Воскобоева, Людмила Скавронская и Ольга Пучкова. В Турине продолжается 37-я Всемирная шахматная олимпиада. В среду в четвертом туре обе российские команды свои матчи выиграли. Мужская у команды Китая 3-1, женская у сборной Литвы 3-0. И вышли на первое место, причем мужчина делит его с армянскими шахматистами, а женщина опережает идущую второй команду Украины на 1.5 очка. Сегодня будут сыграны матчи 5-го тура. На командном чемпионате мира по теннису во встрече Чехия-Германия определится участник финала от красной группы. Также продолжатся турниры в Австрии, Франции и Турции. Велогонщики преодолеют 227 километров между городами Силиан-Джимона-дель-Фриули в рамках 18-го этапа Джиро д'Италия. И на молодежном чемпионате Европы по футболу будут сыграны матчи второго тура в группе А: Франция, Германия и Португалия, Сербия и Черногория.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
В Москве 8:20. Вы слушаете «Радио Свобода». В одной из наших передач уже сообщалось о скандале, который разразился в Нидерландах в связи с лишением гражданства депутата парламента Аян Хирши Али, в прошлом беженки из Сомали. Скандал имел неожиданное развитие. Материал об этом подготовил наш коллега Ефим Фиштейн.
В этом необычном деле есть по меньшей мере два парадоксальных аспекта. Во-первых, жертвой более жесткой иммиграционной политики, введенной в Голландии в последнее время, должна была стать депутат парламента от правящей партии, активистка-общественница, которая много сделала для разоблачения именно мусульманских обычаев, несовместимых, по ее мнению, с либеральными нравами западного общества. Во-вторых, жертвой скандала, скорее всего, окажется соратница Аян по партии и по воззрениям министр иммиграции Рита Вердонг. Правительственный кризис в связи с этим делом уже фактически разразился, сообщает наш нидерландский корреспондент Софья Корниенко.
Дамы и господа, летом 92-го года я приехала в Нидерланды, чтобы моя жизнь была в моих руках. Я убеждена, что внесла свою лепту в обсуждение ислама, угрозы свободному волеизъявлению, разделение церкви и государства, насилию в семье, кровной мести, женского обрезания, насильственного вывоза жен из Европы. Эти животрепещущие вопросы уже не вычеркнешь из гаагской повестки дня. Прошла неделя с тех пор, как Аян Хирши Али покинула парламент Нидерландов. 17 мая на пресс-конференции в Гааге она заявила, что не может поступить иначе, раз ее нидерландское подданство неожиданно объявлено незаконным. Министр по иммиграции Рита Вердонг направила на имя Аян Хирши Али письмо, в котором сообщила, что Аян Хирши Али не имела права на получение в 1997 году нидерландского паспорта, так как дала ложные сведения о своем имени и дате рождения. Казус ситуации заключается в том, что сама Хирши Али уже давно признавалась, что солгала. Она знала, что если сказать правду, статуса беженки ей не дадут. Прошлый вторник дебаты в нидерландском парламенте продолжались до половины третьего ночи. Министр по иммиграции Рита Вердонг опять была, как любит говорить местная пресса, в огне. Ожидалось, что министр по иммиграции тут же подаст в отставку. Однако она уступила под натиском своих оппонентов и приняла условия, поставленные перед ней парламентом. В течение 6 недель повторно рассмотреть дело Аян Хирши Али. Вне зависимости от исхода этого повторного рассмотрения, Аян Хирши Али намерена сменить миниатюрную нидерландскую сцену на международную политическую арену, как решила уже более месяца назад. Ее контакт с Вашингтонским American Enterprise Institute AEI, консервативным мозговым центром, услугами которого напрямую пользуется президент США Джордж Буш, уже подписан.
Софья Корненко будет, несомненно, следить за перипетиями этого необычного дела и своевременно информировать нас о новейшем развитии.
Материал подготовил наш коллега Ефим Фиштейн.
8:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Правозащитная организация пытается поднять американцев на борьбу за личные права. Россия без доллара? Новая американская авиакомпания намерена бросить вызов Аэрофлоту. Обо всем этом в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ведущая американская правозащитная организация пытается возродить дух 60-х годов и поднять американцев на защиту своих прав, которые, как считает организация, грубо попираются Белым домом. Встревоженные информацией о мониторинге властями телефонных звонков американцев и спокойным отношением к этому в стране, Американский союз гражданских свобод призвал американцев показать правительству, что их беспокоит то, что происходит в Америке. Рассказывает Алан Давыдов.
Американский союз гражданских свобод начал общенациональную кампанию под девизом «Не шпионь за мной». В среду союз разместил в 8 крупнейших газетах страны на правах рекламы призыв к согражданам подавать индивидуальные жалобы на действия правительства. Призыв, в частности, содержит следующий аргумент. AT&T, Verizon и другие телефонные компании могли незаконно послать запись ваших телефонных разговоров в Агентство национальной безопасности. Организаторы кампании призывают сограждан воспользоваться интернетом и подписаться под коллективной жалобой на то, что телекоммуникационные компании якобы незаконно сотрудничали с Агентством национальной безопасности в сборе информации о телефонных звонках американцев. Президент Буш и другие представители его администрации до сих пор не подтвердили, не опровергли сообщение газеты USA Today двухнедельной давности о том, что Агентство национальной безопасности якобы создало базу данных о звонках миллионов американцев, стремясь упредить действия Аль-Каиды. В то время как американские правозащитники и либеральные политики называют программу коммуникационного мониторинга не иначе, как шпионской акцией правительства Буша против граждан своей страны, многие американские правоведы не видят в данной программе ничего противозаконного. Профессор права Джорджтаунского университета Пол Батлер не подвергает сомнению давнее определение Верховного суда, согласно которому содержание приватного телефонного разговора находится под защитой Конституции, но добавляет, что нельзя рассчитывать на сохранение в полной тайне телефонных номеров, по которым осуществляются звонки. Как только частное лицо передает особо незащищенную законом личную информацию третьей стороне, например, телефонной компании или банку, оно не может надеяться на то, что эта информация остается под охраной четвертой поправки Конституции, гарантирующей охрану тайны частной жизни. Согласно закону об электронных коммуникациях от 1986 года, провайдеры услуг связи не вправе раскрывать информацию о клиенте. Однако другой эксперт, бывший сотрудник Министерства юстиции Дэвид Ривкин, говорит о прописанном в этом законе исключении. Это исключение позволяет телекоммуникационной компании раскрывать информацию о звонках клиента правительственному органу, если компания резонно считает, что такое раскрытие обосновано чрезвычайными обстоятельствами, таящими непосредственную угрозу или нанесение серьезного физического вреда кому-либо. Сторонники программы отслеживания коммуникационных потоков считают такими чрезвычайными обстоятельствами беспрецедентные в американской истории теракты 11 сентября 2001 года. Однако Союз гражданских свобод, начавший массовую кампанию по сбору подписей за запрет такой практики, надеется, что проявленное подобным способом общественное негодование урезонит Белый дом и заставит его больше уважать личные права американцев.
Рассказывал Алан Давыдов.
Что может сулить россиянам намерение законодателей вытеснить доллар и другую иностранную валюту из российского обихода? Принятое на фоне патриотических эмоциональных выступлений решение о внесении в законы поправок, запрещающих выражать в иностранной валюте стоимость услуг и товаров в России, желание изгнать доллар может иметь для россиян вполне ощутимые последствия, считает содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета профессор Маршал Голдман. В результате этого решения, конечно, может подняться самооценка российских законодателей. Довольно унизительное положение рубля, почти не стоившего ничего с советских времен, видимо, развило у некоторых из них чувство неполноценности. Теперь же они заявляют гордо, мы вновь стали значительной экономической державой. Но какие бы решения законодатели не принимали, все будет зависеть от того, поверят ли россияне и иностранцы в рубль, и будут ли они готовы отказаться от заветного сундука с долларами или евро, и наполнят ли они этот сундук рублями. Учитывая, что стабильность рубля в последние годы обеспечивается экспортом природных ресурсов и одним из крупнейших в мире запасов твердой валюты, доверие к нему действительно может возрасти. И он в данный момент остается очень крепким. Тем не менее, не шаток ли этот фундамент? Не спотыкнется ли рубль столь же, скажем, внезапно, как российская фондовая биржа? Тем более, что некоторые американские эксперты предрекают падение спроса и цен на энергоресурсы в ближайшее время. Действительно, Россия почти полностью зависит от экспорта природных ресурсов. Всемирный банк только что обнародовал отчет, где говорится о том, что ситуация в российском промышленном секторе ухудшилась. Так что значительное падение цен на нефть может привести к потрясениям в России. Но падение значительное, не до 60 или 50 долларов за баррель, что не исключено. На ближайшее время, я думаю, все-таки рубль застрахован от обесценивания. Тем не менее, на месте россиян я бы не отказался от хранения части сбережений в твердой валюте – долларах, евро, может быть, юанях, а также в золоте, что в самом деле может придать людям некоторое ощущение спокойствия и стабильности. Говорил профессор Маршал Голдман, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 25 мая, четверг, у микрофона
Надежда Перцева
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Глобальная карта лесных пожаров. Новая американская компания против Аэрофлота.
Также мы предложим вашему вниманию экономический обзор, исторический календарь. Дорого ли вам обходится обучение детей в школе? С таким вопросом сегодня мы обращаемся к нашим слушателям. У нас есть еще одно сообщение. По закону обучение в России бесплатно, так что унизительные школьные поборы, преступления, за которые надо наказывать, считает наш слушатель по фамилии Трушин. Знание дороже денег, пишет наш слушатель по имени Константин. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Сегодня на волнах Радио Свобода в час дня передача «С христианской точки зрения», в которой представители Союза правых сил Олег Гозман, публицист Олег Мороз, священник Глеб Якунин будут говорить о нравственности и политике. Должна ли церковь учить нравственности и какой нравственности и какая церковь, ведет передачу священник Яков Кротов. «С христианской точки зрения» в прямом эфире Радио Свобода сегодня в час дня. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит наш коллега Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
В Сочи сегодня проходит саммит России и ЕС. Одна из главных тем переговоров – сотрудничество в сфере энергетики. Ожидается также, что стороны подпишут соглашение о смягчении визового режима. Кассационная коллегия Верховного суда сегодня должна вынести окончательное решение в связи с иском адвокатов Михаила Ходорковского о том, могут ли заключенные встречаться со своими адвокатами в рабочее время. Еще с одной российской военной базы в Грузии начался вывод войск. Сегодня из Батуми вышел первый эшелон с имуществом 102-й базы Министерства обороны. Украинский парламент, Верховная Рада 5-го созыва, сегодня соберется на свое первое заседание после выборов 26 марта. Из России выслан сотрудник посольства Швеции, сообщает шведское радио. Посольство Швеции в России эту информацию официально не подтвердило. Канадская газета National Post извинилась за публикацию статьи, в которой утверждалось, что немусульманское население Ирана будет обязано носить специальные метки на одежде. В Нью-Йорке суд присяжных признал выходца из Пакистана виновным в подготовке теракта в метро в 2004 году. Международные миротворческие войска уже сегодня могут прибыть в Восточный Тимор, чтобы помочь властям подавить волнения, возникшие между действующими и уволенными из армии солдатами. Сильный пожар в международном аэропорту Стамбула потушен, пострадали 3 человека, сотни людей были эвакуированы. В городе Газа в результате взрыва заминированного автомобиля погиб глава службы безопасности, лояльный лидеру палестинской автономии Махмуду Аббасу. В Грозном сегодня состоится пикет с требованием активизировать поиски сотрудника правозащитного комитета «Гражданское содействие» Булата Чилаева, пропавшего в Чечне более месяца назад. В российских школах сегодня последний звонок. Власти сообщают об усилении мер безопасности. Охранять школы будут около 4000 милиционеров. Папа Римский Бенедикт XVI начинает сегодня 4-дневный визит в Польшу, на родину своего предшественника Иоанна Павла II.
И коротко о погоде в российской столице. Сегодня в Москве около 18 градусов тепла. Влажность воздуха соответствует климатической норме для конца мая. Дожди возможны кратковременные и лишь в некоторых районах. Погода комфортная, однако в субботу к Москве подойдет холодный атмосферный фронт, начнется похолодание с дождями и шквалистым ветром, а в воскресенье днем будет уже всего 15 градусов, обещают синоптики.
8 часов 32 минуты в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В Челябинске отзвенели последние звонки для 11-классников, а сегодня вечером тот же праздник для 9-классников, рассказывает корреспондент радио «Свобода» Александр Валиев.
Еще несколько лет назад это было гораздо скромнее. Теперь настоящее шоу с музыкантами, фейерверками и балетными номерами. Вместе с арендой зала в среднем по 5000 с человека. Для 10-тысячной армии 11-классников Челябинска прозвенел последний звонок. Целыми классами школьники отправлялись на дискотеки и пикники. Но для большинства праздник продолжился на городских улицах. Пары в изящных костюмах кружились под звуки вальса, а потом слушали минорную партию в исполнении саксофона. Расставаться с школой оказалось не так уж весело.
Ну, пока еще не верится, что мы выпускники, это естественно. Но я думаю, вот у нас будет гала-концерт, и думаю, там мы точно заплачем.
Да, тяжело. У меня друзья здесь, люди, с которыми я прожил 10 лет вместе. В конце концов, я создал здесь группу. Вот буквально недавно, полгода играли, все отлично, а тут все уходят со школы и все. Но думаю, что мы на выпускной еще себя покажем.
Многие себя показали уже на последнем звонке. 11-й лицей – один из самых престижных и знаменитых в городе. На последнем звонке, который лицеисты провели в городском дворце пионеров и школьников, побывала одна из сотрудниц городского управления образования.
Очень торжественно, очень режиссура такая профессиональная. Причем интересно то, что ребят сами это делают. И вообще вся постановка, и вот именно юмор этот школьный, очень такой тонкий, своеобразный, интересный. насколько действительно высокий уровень. Я думаю, что это вот ребята, которые в жизни будут успешны.
В Челябинске хватает вузов, но большая часть выпускников распределится между четырьмя университетами – Южноуральским, Челябинским, Педагогическим и Агроинженерным. Впрочем, впереди еще экзамены, а учителя считают, что оценки не главное. Как, например, преподаватель алгебры средней школы номер 5 Галина Бухарина.
В первую очередь, я, конечно, хотела, чтобы они были хорошими людьми. Людьми, потому что предмет – это предмет, а самое главное – в жизни оставаться человеком.
В 75-й школе свои традиции, сокровенные желания выпускники доверяют бумажным свиткам. Скорее поступить в вуз, никогда не болеть, и чтобы был мир во всем мире. И отпускают свитки в небо. В городском управлении образования, между тем, уже готовятся к традиционному балу медалистов, который состоится в конце июня, и подсчитывают, сколько золотых и серебряных медалей предстоит вручить.
Сегодня у нас есть сведения о претендентах на медаль. Золотых медалистов 177 в городе, серебряных 250. Как фактически окажется, обычно каждый год получается так, что количество золотых медалистов, как правило, ниже после проведения государственной итоговой аттестации.
В этом году число золотых медалистов будет меньше, чем обычно. Если раньше выпускник, имевший 1/4 за ЕГЭ при наличии 5 в полугодии, мог получить медаль, в этом году данное положение отменили. Но несмотря на все экзамены и медали, выпускники обязательно будут возвращаться в свои альма-матер, теперь уже в качестве гостей.
Я обязательно вернусь. Школа дала действительно очень хороший старт, большие знания. И я уверена, что они мне пригодятся во всей моей жизни.
Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Вера Володина решила поинтересоваться у жителей подмосковного Подольска, дорого ли им обходится обучение детей в школе.
Дорого, все дорого, 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 дорого. Если в год надо 1015, книги дорогие, форма дорогая. А что делать, если учителя просят?
Если немного сдавать, и если это прозрачно, то есть я вижу, куда эти деньги направлены, я за. Собирают, вот, например, у нас школа, на покраску школы уже лет 20, и школа в ужасном состоянии до сих пор. Или вот, допустим, говорят, нам нужно пластиковые окна поставить, нужно, и тоже собирают. Если бы хотя бы по 2 окна в год делать, то мы уже были бы с окнами.
Не, я бесплатно училась.
А мы сдавали, и до сих пор у нас сдаются, между прочим, деньги.
Мои родители относились нормально, я плохо относилась. Мне постоянно казалось, что нам тоже должны что-то подарить, значит, ну или хотя бы просто относиться получше.
На подарки учителям, на праздники, на 8 марта там, потом на экзамены сдаются деньги. Выпускные сейчас 11 класс сдают 5 тысяч. На подарки директору, завучам, учителям и на сам выпускной. У некоторых нету денег такое сдавать. Вот у меня подруга не пойдет на выпускной, у нее нет денег.
Когда моя вот внучка училась, это 2 года тому назад, вот, английский язык. Вот на ваш класс нет преподавателя. Есть фирма, где учителя из этой фирмы. Никаких знаний они не получили за 2 года, а деньги большие заплатили.
За все платить надо. Пение даже берут у них, урок пения. Обычная школа.
2 детей в школе учатся. Деньги уходят колоссальные, конечно.
Чтобы не было какого-то прессинга на ребенка, просто сдаю. Как говорится, рыба гниет с головы. Надо все-таки, чтобы контролировала руно.
У нашей структуры никогда не найдешь концов. То охранником, то на побелку, то на покраску, то пожарные надо обновлять и все. Это знаете, сколько? Это очень много.
Добровицкая школа, но Добровицы у нас нет. Директор хороший. Любой организации, какой руководитель, никогда ни разу мы не собирали. Завтра выпускаем, последний звонок, сын. В школе бесплатно. Дорого репетиторам.
Платят очень много. На подарки учителям оставляют много денег. На подарки школе отдельно. На день рождения директору каждый год собирают деньги. Идет давление со стороны учителей. Не заплатил, начинаются крики, разборки. Родители вызываются и особо на самого ученика давят.
Собираю, да, достаточно много. Не все могут позволить выпуск. Минимум это 10 тысяч.
Было, у меня ребенка просто выжили из школы. Мне нечем было вот платить. И выжили. 8 класс ребенка не закончил.
Сейчас же ведь все за деньги за свои. А куда деваться, учить надо. Дети есть дети.
Так подольчане отвечают на вопрос, дорого ли вам обходится обучение детей в школе. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
И этот же вопрос сегодня мы предлагали нашим слушателям. У нас есть еще одно сообщение. Сейчас детей опасно отправлять в школу. В школе, как и в армии, существует дедовщина. Школьники пьют пиво, употребляют наркотики, курят. Думаю, школа развращает молодежь. Еще эти дикие поборы. Вот таким вот... таким грустным сообщением мы от Андрея Заденцова мы завершаем наше общение со слушателями. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам, отвечал нам на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
Американская сеть дальней космической связи нуждается в модернизации и развитии, говорится в отчете, опубликованном на днях НАСА. В настоящее время она включает 16 основных антенн в трех районах мира – в Калифорнии, в Австралии и в Испании. В течение года сеть используется для поддержания связи с 35-40 космическими аппаратами в дальнем космосе. В ряде случаев именно доступность антенн дальней космической связи является тем узким местом, которое ограничивает возможности реализации космических миссий. К 2020 году сети дальней космической связи предстоит обслуживать вдвое больше космических аппаратов. Между тем, уже четвертый год НАСА урезает средства на поддержание сети на $30 миллионов ежегодно. В отчете рекомендуется пересмотреть долгосрочные планы поддержания и развития сети дальней космической связи, поскольку она является ключевым элементом программы изучения Солнечной системы. Группа американских ученых разработала новую лазерную технологию для очистки поверхности кремниевого кристалла от атомов водорода. Кремний служит основой для производства микросхем, в частности микропроцессоров, а также солнечных батарей и других полупроводниковых устройств. Чтобы предотвратить окисление поверхности кремниевых кристаллов, в процессе обработки используется водород. Но и его надо удалить непосредственно перед изготовлением микросхемы. Для этого кристалл нагревают до температуры 550 градусов. Высокая температура иногда приводит к нарушениям в кристаллической решетке кремния, что вызывает сбои в работе микросхем. Новая лазерная технология позволяет очистить поверхность кристалла без нагрева. Это должно снизить выход брака и уменьшить стоимость производства микросхем. Глобальная карта пожаров, обновляющаяся почти в реальном времени, доступна теперь в интернете. Ее ежедневно обновляет на своем сайте Европейское космическое агентство. При ее составлении используются данные радиометров, установленных на двух метеорологических спутниках. Эти приборы измеряют поток тепла, идущего от поверхности Земли, и оценивают ее температуру. Участки, на которых температура поверхности превышает 39 градусов, классифицируются как пожары. По данным Европейского космического агентства, ежегодно на Земле выгорает около 50 миллионов гектаров леса.
Выпуск новостей и науки подготовил наш коллега Александр Сергеев.
В Москве 8:41. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, время наиболее интересных публикаций?
Да, прежде всего, это «Новая газета». Публикация на третьей полосе, которая анонсируется на первой полосе издания, озаглавлена она «Билет на жизнь». Когда дети не могут подняться, потому что обречены, это невыносимо, но еще невыносимее, когда они могли бы подняться, но не получают своевременной медицинской помощи. Это рукотворная обреченность. Страна не лечит своих тяжело заболевших детей. Не лечит, несмотря ни на что. Вот Галина Новичкова, заместитель главного врача Федерального центра детской гематологии, в недоумении. Это она вместе с маленьким своим пациентом Димой Рогачевым из Калуги встречала президента России Владимира Путина. Президент о том, что он приедет, никого не предупреждал. Это был неожиданный визит. Они сидели втроем, пили чай, ели блины, которые президент привез с собой. И уже буквально через 3 дня после этого под строительство специального онкогематологического центра из государственного бюджета выделили $75 миллионов и землю в Москве. Тогда же, говорит Галина Новичкова, было сказано, что нам поступят дополнительные средства на лечение детей. Но мы не то, что не получили ничего. Государственное обеспечение стало хуже, чем прежде. Нет базовых препаратов, то есть, понимаете, с какими-то специальными дорогостоящими лекарствами всегда было сложно, но базовые препараты не были проблемой. А сегодня это не просто проблема, это медицинская катастрофа. Нам говорят, вот, мол, надо переждать. Как? Разве можно подождать развитие болезни? Разве речь не о детях? Как же вы лечите детей? Мы их сегодня лечим только благодаря спонсорской помощи. А спонсорская помощь идет до сих пор благодаря прошлогоднему концерту «Подари мне жизнь». 1 июня в 8 часов вечера, как и год назад, в Театре «Современник» состоится благотворительный концерт в помощь детям, больным лейкемией. «Новая газета» приглашает. Приходите. И любопытная публикация в газете «Версия» — это целая подборка публикаций. Речь идет об антиквариате. Объем антикварного рынка в России оценивается в 200 миллионов долларов в год. Половина из них приходится на подделки. Интерес к российскому антиквариату растет как на дрожжах. Большинство ведущих аукционных домов мира уже стали проводить специальные русские торги, на которых регулярно устанавливаются все новые и новые рекорды. Так, обороты русского искусства на аукционе «Кристи» в 2005 году увеличились на 77% по сравнению с предыдущим годом. По отчетам финансовых аналитиков «Кристи», русское направление сегодня одно из самых прибыльных. Тенденция стремительного роста цен началась здесь в 2003 году и продолжится в дальнейшем. Проблема у обеспеченных поклонников отечественного искусства только одна. В этой области особенно велик процент контрафактной продукции или, проще говоря, подделок. Причем не банальной мазни Подрепина или Перова, а таких шедевров новоделов, подлинности которых не сомневаются даже видавшие виды эксперты знаменитых аукционных домов. Газета «Версия» разбирается, кто и каким образом подделывает русский антиквариат, а также имеются ли способы сдержать волну фальшивок.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая на протяжении всей нашей утренней программы знакомила нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Из России выслан сотрудник посольства Швеции. Верховный суд сегодня должен принять окончательное решение, имеют ли заключенные право встречаться со своими адвокатами в рабочее время. Украинский парламент 5-го созыва сегодня соберется на свое первое заседание. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Сегодня в Сочи открывается встреча руководителей России и Европейского Союза, главными темами которой, как ожидается, станут поставки российских энергоносителей в Европу, а также упрощение визового режима. Предполагается, в частности, соглашение о том, что стоимость однократной шенгенской визы для российских граждан по-прежнему будет составлять 35 евро. Если она будет подписана, на Россию не распространится принятое ЕС в конце апреля решение об увеличении консульского сбора при выдаче шенгенских виз с 35 до 60 евро. Государственная Дума одобрила в первом чтении поправки к действующему законодательству, предусматривающие запрет на установление цен и использование финансовых показателей, выраженных в иностранной валюте или условных единицах. Он распространяется, в частности, на ценники в любых магазинах и ресторанах, рекламу товаров и услуг, коммерческие сделки, соответствующие материалы во всех средствах информации, включая российский интернет, а также публичные выступления официальных лиц. Если законопроект будет принят окончательно, практически во всех подобных случаях цены и финансовые показатели могут приводиться исключительно в российских рублях. Правительство России одобрило законопроект об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. Как и по действующему закону, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей 100 тысяч рублей, но в целом не более 190 тысяч. Законопроект будет представлен на обсуждение в Федеральное собрание. Согласно данным Агентства по страхованию вкладов, примерно 40% всех частных вкладов в России сегодня не превышают 100 тысяч рублей.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономические обзоры. Я напомню нашим слушателям, что официальный курс рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 27 рублей 2 копейки за доллар США и 34 рубля 58 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 27 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 25 мая.
В этот день в эфире «Свободы».
Студенческие волнения 68 года. О молодежном движении, охватившем весь мир, рассуждает Виктор Франк, 25 мая 1968 года.
За последние недели весь мир следил с тревогой и недоумением за тем, что творится в самой сердцевине западного мира во Франции. Кое-кто сгоряча, не то со злорадством, не то с болью, называет эти события новой французской революцией. То, что объединяет студентов с рабочими и другими бастующими, есть нечто отрицательное. Им надоели нынешние порядки. Но было бы глубочайшей ошибкой сводить все значение беспорядков во Франции к чему-то будничному и поверхностному. Ведь французские события не есть что-то изолированное. Молодежь бурлит повсюду. И в Берклейском и Колумбийском университетах в Америке, и в Берлине и Бонне, и в английских университетах. Спросите первого встречного студента, к чему стремятся его товарищи, и он понесет такую околесицу, что хоть святых вон выноси. Это будет мешанина из непереваренных отрывков мыслей, взятых на удачу у Мао, у Че Гевары, у Троцкого, у Герберта Маркуза. Тут будут требования об отмене университетской системы, о студенческой автономии, но на дне котла с этой плохо проваренной кашей вы все же наткнетесь на нечто более солидное и существенное. Студенты во всех странах глубочайшим образом не удовлетворены тем миром, где им затем придется жить и работать. Им претит академическая машина, машина, безразличная к индивидуальности, машина, разработанная только для того, чтобы спускать с конвейера готовых однотипных роботов для огромного, безличного, бюрократического и технологического аппарата. Их тянет от гигантского и абстрактного к небольшому и конкретному. В наше время наметилось нечто новое, или вернее, вернулось к жизни нечто очень старое, исконно человеческое. Условно, это новое явление можно назвать синдикализмом. Это тяга к самоуправлению относительно небольших коллективов. Пора понять, что не человек для бюрократии, а бюрократия для человека. Пора, например, профессорам установить живые человеческие отношения со своими студентами. Пора дать рабочим право голоса на фабриках и заводах. Пора дать малым народам право жить своей жизнью. В этом смысле сорбоннские студенты и биянкурские рабочие могут считаться застрельщиками нового мира.
О молодежных волнениях рассуждал Виктор Франк. Радио «Свобода». 25 мая 1968 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершает этот час утреннего эфира «Радио Свобода» передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о новой американской авиакомпании, делающей ставку на полеты в Россию. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Даже в законопослушном обществе человек имеет право прибегнуть к оружию для самозащиты, если он стал жертвой атаки, говорят пропоненты нового закона, который в этом году был принят в 10 штатах. Несмотря на то, что американцы имеют право хранить оружие, воспользоваться им в целях самообороны для законопослушного гражданина очень трудно, поскольку американский закон требует от жертвы атаки непротивления. Если вас задирают, провоцируют или нападают, вы прежде всего обязаны отступить, спасаться бегством, и лишь если это невозможно, воспользоваться средствами самозащиты. Логика закона проста: лучше попытаться избежать конфронтации. Но старый закон дает однозначное преимущество преступнику, уверяют сторонники нового закона, во главе которых Национальная ассоциация владельцев оружия. Среди противников его – полиция и другие службы правопорядка, уверяющие, что он, наоборот, развяжет руки преступникам и смоет грань между преступником и жертвой. Что только не сделает производитель, желающий продать свой не слишком ходовой товар. Воображение руководителей корпорации General Motors оказалось гораздо богаче, чем у конкурентов. Она гарантирует покупателям определенных марок автомобилей, живущим в Калифорнии и Флориде, что они не будут платить больше $2 за галлон бензина, при нынешних средних ценах около $3.50. Покупатель получит от производителя автомобиля банковскую карту для покупки бензина, куда будет начисляться разница между обещанной и реальной ценой горючего на бензоколонке. Конечно, не альтруистский инстинкт ведет крупнейшего американского производителя. Скидку на бензин получат лишь покупатели тяжелых внедорожников «Шевроле Тахо», «Юкон», «Хаммер», «Кадиллак». В нагрузку они должны подписаться на услуги механиков-диагностиков. Мало того, выдача дешевого бензина продлится лишь 1.5 года. В последние годы скидки стали главным стимулом продажи в Америке американских автомобилей, так что можно ожидать, что Ford ответит своему сопернику своей новаторской идеей. Если все пойдет по плану предпринимателя-выходца из Советского Союза, у Аэрофлота и Дельты может появиться первый соперник, совершающий прямые рейсы из Нью-Йорка в Россию. Авиакомпания «Балтия», базирующаяся в Нью-Йорке, намерена вскоре начать полеты. Мой коллега Ян Рунов связался с ее представителем.
Сейчас из американских авиакомпаний только «Дельта» осуществляет прямые полеты из Нью-Йорка в Москву. Все другие делают промежуточные посадки в городах Европы. Вот что рассказал о планах компании «Балтия» ее представитель Боб Стром. «У нас нет конкурентов, потому что все делают остановку в Лондоне или где-то еще. Прямых рейсов из Нью-Йорка в Петербург сейчас нет ни у кого, а потребность в таких полетах огромная. Прежде всего, почти 1,5 миллиона русскоязычных выходцев из бывшего Советского Союза живут в Нью-Йорке и окрестностях. А если взять крупные города всего восточного побережья Соединенных Штатов от Майами до Бостона, то мы уже говорим о 5-6 миллионах русскоязычных американцев. Вот кто наши потенциальные пассажиры. Но не только. Санкт-Петербург стал сейчас одним из самых привлекательных мест для туристов из Соединенных Штатов и Западной Европы. По нашим сведениям, в Петербурге бывает более 1 миллиона в год одних только американских туристов. Почти 20 круизных судов заходят теперь в Санкт-Петербург, и мы будем сотрудничать с некоторыми круизными компаниями. А сколько в вашей авиакомпании самолетов? Мы начинаем с одним самолетом, Боингом 747, и планируем добавить еще два таких же примерно через 6 месяцев. По-моему, вы уже объявляли о начале таких полетов 5 лет назад, но дальше слов дело не пошло. Знаете, авиапассажирский бизнес мало кто хочет финансировать. История авиакомпаний — это история банкротств. Вспомните авиакомпании Pan American, Eastern, которые исчезли. На грани банкротства были United Airlines и некоторые другие. Крупные авиакомпании с головой в проблемах до сих пор. А новые, небольшие компании чувствуют себя очень хорошо. Думаю, успех ждет и нас, потому что мы выходим на рынок в правильное время. Мы надеемся начать регулярные полеты этой осенью. Это был Боб Стром из американской авиакомпании Baltia Airlines. Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже Nasdaq Bulletin Board и на Франкфуртской. Владелец компании Игорь Дмитровский, родом из Риги, планирует в будущем вслед за Петербургом освоить прямое пассажирское авиасообщение между Нью-Йорком и Ригой, Киевом, Минском. Но ближайшие планы скромнее. Первое время компания будет делать 1 рейс в неделю.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Кантри-певец Кенни Чесни, известный также своей недавней кратковременной женитьбой на голливудской звезде Рене Зеллвегер, был назван в среду Академией кантри-музыки певцом года. «Когда ты вновь окажешься в моих объятиях» — песня Кенни Чесни. When it comes to mistakes and love, girl, I got plenty. But the one that sticks out the most in my mind is the night I left you standing on the front porch crying. I'm living for the day I could make it all up to you. Till you're back in my arms, back in my arms again. Knocking on every door. Girl, wherever you are, I want you back. I love you, baby, and I'm sure about that. Whatever it takes, there's nothing that I won't do.
Передача «В Америке» сегодня завершает очередной час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Дмитрий Налитов, ведущие
Надежда Перцева
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – состояние фармацевтического рынка России. В гости наши коллеги ожидают генерального директора Нижегородского химико-фармацевтического завода «Нишфарм» Андрея Младенцева. Ну а мы на этом с вами прощаемся. До свидания.
Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».